Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Мы сегодня в беседе поговорим о гастритах. Гастрит – это воспаление желудка. Острые гастриты нередко связаны с инфекцией или интоксикацией, то есть отравлением. Мы не будем освещать в данной беседе лечение острых гастритов, так как в подобных случаях требуется врачебная или даже неотложная помощь. Мы коснемся хронических гастритов, которые у большинства болящих связаны с многолетними, можно даже сказать, привычными в кавычках страданиями. Гастриты бывают двух типов. Тип А или хронический атрофический распространенный диффузный гастрит, характеризующийся воспалением слизистой тела желудка с нарушением его способности выделять желудочный сок и снижением переваривающей способности. По старой классификации он назывался гастрит с пониженной кислотностью или гипоацидный гастрит. Этот вид гастрита сопровождается болями в животе, тяжестью после еды, словно пища не переваривается и стоит комком. Нередко также отрыжка, тошнота, образование газов, неустойчивый стул со склонностью к поносам. Второй тип гастрита – это тип Б, неатрофический гастрит. По старой классификации хронический гастрит с повышенной кислотностью, он же гиперацидный гастрит. Ему нередко сопутствует изжога. Основные причины, влияющие на развитие гастрита, следующие. Первое. Неправильное питание. Частой причиной является нарушение ритмичности питания и объема пищи. Типично развитие гастрита у групп лиц с дефицитом времени, например, у учащихся средних и высших учебных заведений. Весь день учащиеся питаются в сухомятку, на бегу, некачественными продуктами. Питаются мало и вечером потребляют избыточное количество пищи в качестве компенсации за дневное недоедание. Нередкой находкой на рентгеноскопии желудка – в таких случаях является гипотоничный желудок огромных размеров, спускающийся в малый таз. Чаще ему соответствует гастрит типа А. В молодом возрасте изменения обратимы и трактуются как функциональное расстройство желудка гипостенического типа. Иногда достаточно нормализации питания и расстройство ликвидируется. Вторая причина – влияющее на образование гастрита – интоксикация. С одной стороны, токсические агенты раздражают слизистую оболочку желудка, инициируют воспаление, как, например, нестероидные противовоспалительные средства. Инициированный гастрит типа Б может перерасти в язвенную болезнь желудка. С другой стороны, токсические агенты, проникающие, например, ингаляционным путем, могут выводиться слизистой оболочкой желудочно-кишечного тракта и также вызывать воспаление. Примером такого агента является никотин табака. Яркой демонстрацией выделительной функции желудка может быть проведение разгрузочно-диетической терапии или голодание. После прекращения питания и удаление содержимого желудочно-кишечного тракта, язык обкладывается густым, белым или желтым или серым налетом, что является зеркалом состояния слизистой желудочно-кишечного тракта. А после очищения от токсинов, спустя несколько недель голодания, язык очищается. Нередко исчезает и хронический гастрит. Следующий, третий фактор – способствующий развитию гастрита, микробный фактор. Считающаяся причиной хронического гастрита типа B, известная как Helicobacter pylori, HP обычно пишется в анализах, встречается и у здоровых лиц. В настоящее время дискуссии по поводу того, является или не является Helicobacter pylori этиологическим фактором гастрита, завершилась новой установкой. Хеликобактер пилори встречается в патогенной и непатогенной форме. В непатогенной форме хеликобактер вряд ли можно считать причиной гастрита и вряд ли целесообразно применять антихеликобактерную терапию, имеющую побочные эффекты. Для определения патогенности хеликобактер используют иммуноферментный анализ на белок Кагей. Если белок Кагей присутствует, то только тогда хеликобактер пилори патогенна, и возможно ее выведение и подавление необходимо. Четвертый фактор, способствующий развитию гастрита – аутоиммунный фактор. При этом в крови наблюдается антитела к пристеночным клеткам желудка. Наблюдается дефицит в выработке иммуноглобулина А и повышенная атакуемость клеток слизистой желудка антителами. Это способствует прогрессированию, атрофии, дисплазии и даже развитию В12 дефицитной анемии. Развитию аутоиммунных механизмов способствует также ряд лекарственных препаратов и вирусные факторы. Ряд исследователей считает, что большинство хронических инфекций даже в субклинической форме заканчивается аутоиммунным финалом. В аутоиммунных механизмах хронического гастрита существенную роль играет повреждение клеточных мембран и ДНК нитратами и нитритами, содержащимися в колбасах и копченостях. Например, селитра или бенспирен, содержащийся в консервах. В некоторых случаях токсические гастриты становятся близкими по этиологии и патогенезу к лекарственным гастритам, развивающимся в результате использования нестероидных противовоспалительных средств, калиохлорида, антибиотиков, противотуберкулезных средств и других лекарств. Пятый составляющий компонент развития гастрита – прогрессирование его сопровождается сдвигами в антиоксидантных системах организма. Снижается активность ключевого фермента супероксид мутазы и накапливаются свободно-радикальные элементы. А это требует антиоксидантной терапии. Не лишне напомнить, что аптечные фармакооксиданты иногда проявляют прооксидативное действие, то есть усиливают этот процесс. Лучше применять растительные натуральные антиоксиданты. Обострение гастрита сопровождается появлением в слизистой желудка венозного застоя, гиперемии, микротромбозов, переваскулярного отека и геморрагии. Это усугубляет гипоксию стенки желудка. Наконец, общеизвестны стресс-факторы на распространение хронического гастрита. Реакция стенки желудочно-кишечного тракта на стресс-гормоны из коры надпочечников может завершиться язвообразованием. Итак, обзор современного фармакохимического лечения гастрита. Мы расскажем о нескольких группах лекарств, используемых для лечения гастрита. Первая группа. Используемые лекарства для эрадикации: хеликобактер пилори, амоксициллин, кларитромицин, метронидазол и другие антибиотики, к сожалению, нередко приводят к дисбактериозу. Вот поэтому до того, как лечить этими лекарствами, необходимо сделать анализ на этот белок, который называется Кагей. То есть мы этим самым выявляем патогенно или непатогенно хеликобактер пилори. То есть надо ее подавлять или не нужно. Вторая группа препаратов, используемая для лечения гастритов. Это ферменты панкреатин, мизим, фестал, дигестал, панзенорм и другие. Эти препараты угнетают выработку собственных ферментов поджелудочной железы, а это может наступить уже спустя 2 недели после приема этих лекарств. И вследствие этого наступает привыкание. мини-микросферы панкреатина, крионе, лекриазе или панцитрате нежелательно использовать при нулевой кислотности, так как при отсутствии хлористо-водородной кислоты не растворяется желатиновая капсула, содержащая активные вещества. Следующая, третья группа, используемая для лечения хронических гастритов. Антисекреторные препараты под названием H2 гистаминоблокаторов, циметидин, ранитидин, фаматидин, низатидин и другие. При их использовании возникает много побочных эффектов. Синдром отмены, замедление заживления слизистой желудка, замедление ритма сердца, ухудшение пищеварения вследствие подавления секреции в желудке, подавление мужской гормональной функции с возможной импотенцией, гинекомастия, увеличение молочных желез. Возможны также при их использовании депрессия, понижение артериального давления, нарушение кроветворения и другие побочные эффекты. Четвертая группа лекарств, используемых для лечения гастрита. Ингибиторы протонного насоса. Омепразол, рабепразол, рамепразол, лансопразол и другие. Но они, к сожалению, могут вызвать гормональные нарушения с появлением гинекомастии, а также кандидоз, грибковое поражение желудочно-кишечного тракта, могут вызвать нарушение функции печени, импотенцию, угнетение кроветворения и другие. Пятая группа – иммунотропные препараты. Рекомендуемые для лечения гастритов различные виды препаратов эхинацеи, а также тимолин, тимонин, тимоптин, могут усиливать аутоиммунный механизм и способствовать прогрессированию гастрита. Шестая группа препаратов, используемых для лечения гастритов. Антациды – это химические обволакивающие средства. При частом применении могут вызвать нарушение минерального обмена и поражение почек, суставов, могут вызвать хронический панкреатит и другие. Указанные группы препаратов и многие другие вызывают столько осложнений, что при многолетнем их использовании подчас сложно разобраться в этиологии и патогенезе суммарного процесса. Во многих же случаях лучше применять фитотерапию гастритов. Итак, фитотерапия гастритов. Лечение гастрита А проводится в два этапа. На первом этапе, в период обострения гастрита А с яркими воспалительными явлениями в виде резкой боли и тошноты, если нет показаний к госпитализации, необходима особо щадящая диета и снятие воспаления. Для снятия воспаления используется сбор первого периода, включающий 4 компонента. Первый компонент сбора – это слизи или обволакивающие средства, которые защищают стенки желудка от воспаления. Алтэ – лекарственные трава или корни, липа – листья, мальва лесная, она же штокроза, мальва приземистая, хатьма тюрингенская и другие. Вторая группа лекарственных растений, которые вводят в сбор первого периода – это противомикробные растения широкого спектра с противовирусным, противопротозойным, противомикробным и противогрибковым действием. Это чабрец, шалфей, дымянка, ромашка, эвкалипт, исландский мох. Следующая, третья группа – иммуномодулирующие растения, чтобы снизить аутоиммунный компонент воспаления. Это корни лопуха большого, листья липы сердцевидной, трава горца птичьего, он же спорыш, трава череды, трава яснотки белой. И четвертая, последняя группа, которую мы вводим в сбор первого периода, спазмолитики и болеутоляющие растения. Это лапчатка гусиная, мелисса лекарственная, мята полевая или перечная, плоды кориандра или укропа, листья лавра. И кроме того, нельзя забывать, что при сниженной секреции слаба защитная система желудка от проникающих микробов. Известно, что слизистая желудка пропитана иммуноглобулинами А, которые не допускают прилипания к слизистой вирусов, микробов, а также прочих чужеродных субстанций. На слизистой также находятся естественные киллеры, то есть лимфоциты-убийцы, действующие против патогенных субстанций, выполняющие барьерную защитную функцию слизистой желудка против попадающих с пищей чужеродных субстанций и микроорганизмов. Но при гастрите А барьерная функция снижена, следовательно, желательна помощь в такой защите. Такую помощь дает растение эстрагон или полынь эстрагонная, или эта же трава называется тархун, усиливающая систему комплемента, которая обеспечивает уничтожение патогенных организмов. Эстрагон можно использовать в качестве приправы в блюдо. В период обострения болезни употребляют обволакивающую слизистую пищу, овсянку, сваренную на воде, в которую добавляют сливочное масло, неострые специи или пряности, укроп, кориандр, анис, фенхель. Можно приготовить пшеничную кашу, супы из овощей, обычно с картофелем, морковью, капустой, луком. Допустимы бульоны из нежирной рыбы, щуки, окуни, судака, горбуши, а также отварная рыба или отварная курица. Очень полезны все овощи семейства тыквенных в вареном или тушеном виде. При этом тыква хороша с пшеничной крупой или рисом, кабачки сочетаются с отварными яйцами, рыбой и курой. Рекомендуется исключить из рациона все виды тяжелой пищи, жирные, жареные, колбасы, копчености, острые блюда, консервы, уксус и майонез, а также изделия из муки, такие как блины, оладьи, вареники и пельмени. Допустимы лишь хлебные сухари в небольшом количестве или черствый, несвежий хлеб. Не следует также употреблять продукты, вызывающие брожение и газообразование. Сладкое, несброженное молоко, бобовое, репа-редичные овощи, яблоки, сырая капуста, перловая каша. Если имеются признаки отравления или микробной интоксикации, но нет возможности госпитализации, необходимо срочно промыть желудок, сделать очистительную клизму. В сущности, острый гастрит чаще связан с неотложной медицинской помощью, включая стационарное лечение и подробное обследование. Нередко страдающие острым гастритом или ярким обострением хронического оказываются в инфекционном отделении. Обычно через 1-2 недели после улучшения состояния мы переходим ко второму этапу лечения хронического атрофического гастрита с недостаточностью пищеварения. Основная цель на данном этапе – восстановление пищеварительной функции. В организме болящего нужно нормализовать выделение желудочного сока и кислотность и восстанавливать ферменты, расщепляющие пищу. Мы при этом используем сбор из лекарственного растительного сырья, состоящий из следующих 4 компонентов. Первое. Растения, восстанавливающие сокоотделение и пищеварение. Корни девесила или трава. Трава душицы, трава зверобоя, корни одуванчика, листья подорожника, трава татарника, корни цикория, трава чабреца, трава чертополоха. Второй компонент в сбор второго периода – растения, улучшающие опорожнение желчного пузыря, так как часто при атрофическом гастрите сопутствующим является дискинезия желчного пузыря по гипотоническому типу. Используются цветки бессмертника песчаного, листья березы, цветки пижмы, корни лопуха большого, трава тысячелистника обыкновенного или тысячелистника благородного. Следующий, третий компонент, который мы вводим в сбор второго периода для лечения гастрита А. Учитывая авитаминоз, часто сопутствующий хроническому атрофическому гастриту, мы вводим витаминные растения, плоды барбариса, траву крапивы двудомной, Листья или плоды смородины, плоды рябины обыкновенной или плоды шиповника. И четвертый компонент, который вводится в этот сбор, иммуномодуляторы использоваться продолжают. Это растения, которые могут снизить аутоиммунный компонент воспаления. Это листья подорожника, трава череды, трава коровяка скипетровидного или корни лопуха. Диета во второй фазе вне обострения лечения атрофического гастрита связана с расширением в сторону стимулирующих пищеварение растений. Это репа-редичная, репа-редис, редька-брюква, лук-чеснок в сыром виде, красный или черный перцы, хрен, горчица. Но начинать нужно с большой осторожностью, с очень малых доз, чтобы не вызвать снова обострение гастрита или панкреатита. Стимулирует пищеварение крепкие спиртные напитки, водка или коньяк, принятые в умеренном количестве от 1 до 3 столовых ложек за ужином. Но, к сожалению, эти стимуляторы в нашей стране редко кому подходят. По-прежнему необходимо избегать избытка газообразующих продуктов. Горох, фасоль, чечевица, соя, капуста. Но их полностью исключать нежелательно, так как прекратится выработка ферментов, необходимых для их усвоения. Их нужно понемножку вводить, или вместе с этими продуктами вводится подавляющее газообразование и газоотводящее сырая тертая морковь, укроп и в зеленом, и в виде плодов, фенхель, кориандр, тмин. А при непереносимости молока можно начинать его принимать по столовой ложке 1-2 раза в день с целью восстановления фермента лактазы, расщепляющей молочный сахар лактозу, чтобы избавиться от лактазной ферментопатии. Известно, что при полном отказе от молока лактаза совсем исчезает. Устранению лактазной ферментопатии, то есть непереносимости молока, способствует закваска лактарис, разработанная на кафедре микробиологии Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии. Этот квас лактарис пьют, когда захочется. Устранение ферментопатии и восстановление нормального уровня пищеварительных ферментов связано с белковым питанием, поэтому все чаще встречающиеся в последнее время вегетарианцы при отказе от мясной пищи должны употреблять обязательно рыбу, белки которой являются 100% заменителем белков мяса. Обязательно витаминизация пищи, то есть надо кушать обязательно каждый день салаты из сырых свежих овощей хотя бы понемногу, творожно-фруктово-ягодные салаты, орехово-фруктово-ягодные салаты с зеленью. Но орехи, правда, нужно добавлять в очень малом количестве, так как они тяжелы для пищеварения. А пищеварение при гастрите А и так снижено. Для компотов используются сухофрукты из яблок, груш, кураги, чернослива, вишни и других. Для сохранности витаминов их варят не более 5 минут и затем отключают огонь и настаивают несколько часов. Пустые девитаминизированные продукты, такие как сласти, конфеты, шоколад, белый сахар, изделия из белой муки заменяют на полезные мед понемногу и поливитаминные сухофрукты. Желательно чай зеленый, так как зеленые листья чая обладают противомикробным действием и содержат витамины. При атрофическом гастрите вредны блины, оладьи, вареники, пельмени, колбасы и многие консервы. Нежелательно переедать, нужно есть понемногу, чтобы желудок подтянулся и принял нормальные размеры. Встречаются также ферментопатии, слабое пищеварение вследствие слишком строгих телесных постов. Вот поэтому православный врач может посоветовать обратиться к духовнику для ослабления поста в сторону употребления рыбы, растительного масла и в случаях дисбактериоза кефира. Мы используем для лечения страдающих гастритом А нами разработанные уже готовые сборы. Обычно чередуем сбор желудочный номер один и сбор поджелудочный номер два либо по неделе, либо по 21 дню. Атрофический гастрит часто связан с ферментной недостаточностью поджелудочной железы. Вот поэтому используется сбор поджелудочный. А после этих сборов, когда они заканчиваются, мы при сопутствующей дискинезии желчевыводящих путей используем сборы, восстанавливающие почки и печень номер 1 и номер 2, или сборы печеночные номер 1 и номер 2. Если гастрит А сопровождает дисбактериоз кишечника, то после желудочного и поджелудочного чередуют сборы противодисбактериозные номер 1, 2, 3, 4 по неделе каждый. Для ликвидации аутоиммунного компонента гастрита используются параллельно со сборами спиртовые настойки, сначала радиолорозовой 21 день, а потом настойку иммунную 1 месяц и затем настойку иммунную 2 месяц. Для закрепления результата эти чередования повторяют несколько раз в течение года. Это было лечение гастрита А. А теперь лечение гастрита типа Б. Составляет сборы из 4 компонентов. Первый компонент – гастропротекторы, повышающие образование защитной слизи, стимулирующие микроциркуляцию и репаративные процессы. Корни девисила высокого, цветки календулы, корни солодки голой. Второе. Антациды используют и обволакивающие растения. Это корни алтея или трава алтея, листья липы, мальва лесная, цветки, хотьма тюрингенская трава, иван-чай трава. Третий компонент сбора для лечения гастрита типа Б. Иммунопротекторы и антигипоксанты. Лапчатка гусиная трава, липа листья, мелисса трава. И четвертый компонент – спазмолитики и болеутоляющие растения. Лобазник вязолистный трава, мята трава, морковь дикая семена, укроп плоды, чистец буквицы цветный трава и другие. После уменьшения болевого синдрома и снятия воспаления в сборы вводят вместо спазмолитиков в четвертый компонент гастропротекторы, то есть защищающие желудок растения, со стимулирующей пищеварение активностью. Зверобой трава, золототысячник трава, земляника листья, дымянка лекарственная трава, смородина черные листья. Для подавления патогенности хеликобактер пилори в дальнейшем используют по противодисбактериозной схеме. Составляют два сбора и чередуют их каждую неделю на протяжении 2 месяцев. Эти сборы могут явиться средствами и противорецидивной терапии. И кроме того, используются растительные антиоксиданты, содержащие достаточное количество цинка, марганца и меди, необходимых для работы фермента супероксидмутазы. Анис, береза, бузина черная, горцы, золотарник, календула, коровяк скипетровидный, лавровый лист, кукурузные рыльца, липа листья, малина листья, мелисса трава, мята трава, облепиха плоды и листья, перец стручковый, петрушка, рябина обыкновенная плоды, сабельник болотный надземная часть, инжир, он же смоква, фиалка полевая, хмель, чага, черника, шалфей. При изжоге полезен однократный прием 10-20 сырых семян тыквы или прием сырого свежеотжатого сока картофеля по столовой ложке. Использование готовых фитопрепаратов в лечении гастрита Б. Мы разработали противоязвенные сборы номер 1 и номер 2. Их можно использовать по одной неделе чередовать или чередовать по 21 дню. Далее продолжается питье того сбора, который лучше помогает, 1-2 месяца. учитывая часто сопутствующую дискинезию желчеводящих путей, также используются сборы печёночной номер 1 и 2 или по неделе, или по 21 дню, или сборы, восстанавливающие почки и печень. Различные квасы, в том числе и лактарис, может при этом гастрите вызвать изжогу. Однако, когда открывается дверь врачебного кабинета и входит пациент с гастритом, лечащий врач почти никогда не встречается с изолированной одиночной патологией под названием гастрит. Обычно заходит болящий, многократно леченный фармакологическими средствами, и который при хронической патологии набрал в связи с этим многоэтажный груз дополнительных проблем. Наиболее часто возникающие проблемы следующие. Первая проблема – лечение гастрита в предшествующем периоде антибактериальными средствами нередко приводит к дисбактериозу. Вот поэтому мы используем противодисбактериозные сборы и квас лактарис. Второе. Для устранения иммунодепрессии после антибиотикотерапии желательно использовать растительные иммуномодуляторы. Аптечные иммуномодуляторы, как известно, небезопасны, так как они могут усилить аутоиммунный механизм хронического гастрита. Мы используем иммунные настойки 1 и 2 по месяцу. Третье. Часто используемые при лечении гастрита Б антоциды, антикислотные средства, включающие кальций-карбонат, могут выводить из равновесия комплексный раствор поджелудочного сока. Известно, что сок поджелудочной железы представляет собой насыщенный раствор кальция-карбоната, для удержания которого выделяется специальный стабилизатор. После использования антоцидов нередко кальций-карбонат выпадает в осадок с образованием песка в протоках поджелудочной железы и кальцинатов. Развивается панкреатит, и фитотерапевт вынужден кроме гастрита бороться и с панкреатитом. Стимулирует регенерацию и оказывает противовоспалительный эффект при панкреатите алты лекарственные, звещатка средняя, календула, коровяк, лобазники, листья липы, частиц буквицы цветной, он же буквица лекарственная, и другие. Используемые для лечения гастрита аптечные витамины, если они содержат витамин D2 эргокальциферол и витамин D3 холикальциферол, нередко приводят к нарушению кальциевого обмена и откладыванию кальцинатов не только в поджелудочной железе, но и в желчном пузыре, в почках, простате, молочных железах и так далее. Вот поэтому фитотерапевт может встретиться у больного с гастритом и с желчнокаменными, и с мочекаменными болезнями, которые могут сопутствовать гастриту, как следствием длительной антоцидной терапии. А возможность реструктуризации, то есть рассасывания кальцинатов, это весьма проблематичный вопрос. Пятое. Встречается и такое, что для устранения ферментопатии, возникшей после приема препаратов ферментных мизим, панкреатин и прочее, мы используем душицу, исландский мох, пижму, подорожник, татарник, цикорий, траву или корни чебрец и другие сокогонные травы. И кроме того, перед едой в течение нескольких недель желательно выпивать по столовой ложке фермента, содержащие свежевыжатые соки моркови, яблоки, свеклы в смеси с морковью и добавление в еду свежей зелени кинзы, укропа, петрушки, базилика, эстрагона и других. Нужно сказать, что соки из этих свежеотжатых овощей и фруктов должны быть разбавлены 1 к 5. То есть получается примерно, что 1 чайную ложку сока нужно вылить примерно в столовую ложку и долить доверху водой и выпить. Для устранения лямблиоза мы используем настойку против лямблии глистов курсами по 10 дней, но под контролем врача. А также используется для различных гормональных нарушений после лечения гастритов обычными лекарствами из аптеки Растения – адаптогены, радиолово-розовая, женьшень, элеутерокок и другие. В целом, входя в понимание организма человека через проблему гастрита, мы чаще всего видим проблемы его дурных привычек, проблемы токсикологии современной пищевой промышленности и разрушающие опустошительного действия фармакологических средств. Итак, мы рассмотрели лечение гастритов. Укрепи, Господи, всех болящих и страждущих. С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович.